В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в Россию вернулась дефляция спустя 2 года. Российская государственная компания «Транснефть» угрожает разрывом 30-летнего контракта с Китаем. Почему 4 августа для мировых фондовых рынков обернулось черным четвергом? В федеральных округах России назначены инвестиционные уполномоченные. Поможет ли это привлечь инвестиции? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Розничные цены в России за неделю с 26 июля по 1 августа снизились на 0,1% после нулевой инфляции в течение 3 недель подряд, сообщила в среду Федеральная служба статистики. Недельная дефляция в стране, то есть снижение общего индекса потребительских цен, отмечается впервые с августа 2009 года. Тогда за ней последовали 3 месяца подряд нулевой инфляции. Возможно ли их повторение в этом году? На рубеже 2008-2009 года девальвация рубля, предпринятая Центральным банком России на фоне мирового финансового кризиса, привела к мощному росту цен. Однако по мере резкого сокращения общего объема российской экономики в стране сокращалась и общая денежная масса. В итоге к середине года тогда рост цен замедлился, а в августе, сентябре и октябре он и вовсе оказался нулевым. В 2011 году одним из факторов замедления роста цен эксперты называют и сокращение по сравнению с прошлогодним уровнем объемов скупки Центральным банком валюты на валютном рынке за счет новых выпускаемых им рублей. А это, в свою очередь, замедлило темпы роста общей денежной массы в стране. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Действительно, темпы роста денежной массы замедлились в определенной степени. Но, с другой стороны, совокупные интервенции Центрального банка, они достаточно велики. Если мы, например, посмотрим на увеличение резервов с начала года, то мы увидим, что вот рост резервов составил порядка 50 миллиардов долларов. Это, в общем-то, достаточно ощутимый прирост денежной массы. И, соответственно, это будет оказывать инфляционное давление осенью этого года. Сейчас инфляция, в общем-то, низкая за счет известных факторов, в частности, за счет замедления даже дефляции в том, что касается продовольствия, но сезонный фактор в сентябре-октябре он, в общем-то, уйдет. А в том, что касается темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, то они на самом деле остаются достаточно высокими, что косвенно свидетельствует о том, что монетарные факторы работают в сторону инфляции, поэтому логично было бы ожидать ускорения инфляции осенью.
В конце 2008-го, начале 2009 года на фоне кризиса объем денежной массы в России в какие-то периоды сокращался даже быстрее, чем общий объем экономики. В 2011 году рост ВВП России составил в первом квартале 4,1%, а во втором – 3,7%. Можно ли говорить о том, что это замедление как-то отразилось и на темпах роста денежной массы? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Сейчас ситуация несколько другая. Тогда экономика сократилась, сейчас она растет, и требуется больше ликвидности в обращении, что и происходит. Но даже вот по сравнению с прошлым годом, когда денежная масса росла темпами 30-32%, сейчас эта динамика затормозилась и составляет примерно 20% в годовом выражении. Я думаю, по итогам года будет такая же цифра. И это вот основной фактор, который, на мой взгляд, и привел к снижению инфляции, потому что помесячная инфляция в этом году, начиная с февраля, она уже такая, в последние месяцы даже ниже, чем в прошлом году.
В 2009 году за недельной дефляцией в августе, то есть снижением общего индекса потребительских цен в России, последовали сразу 3 месяца подряд, август, сентябрь, октябрь, нулевого роста цен в стране. Факторы замедления роста цен в 2009 и 2011 году несколько разнятся, но сколь возможно теперь, на ваш взгляд, повторение ситуации 2-летней давности? Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что есть все условия в этом году, чтобы инфляция была достаточно низкой. Говоря достаточно низкой, я не исключаю даже возможности ее приближения по итогам года к 6%. Это означает, что в последующие месяцы она должна быть очень-очень низкой, непривычно важный, скажем так, для нашей экономики. И условия для этого все есть. Именно потому, что резко затормозилась динамика денежной массы, и в первую очередь это обусловлено макроэкономической политикой. Со стороны Центрального банка это имеется в виду интервенции, которые он практически не проводит на валютном рынке и не печатает деньги. То есть они были, конечно, но минимальные по сравнению со всеми предыдущими годами. Таких небольших интервенций мы не наблюдали вообще никогда в нашей истории. Это означает, что рублевая ликвидность печатается в очень небольших объемах.
Потребительские цены в России за неделю с 26 июля по 1 августа снизились на 0,1% после нулевой инфляции в течение трех предыдущих недель подряд, сообщила в среду Федеральная служба статистики. Недельная дефляция в стране, то есть снижение общего индекса цен, отмечается впервые с августа 2009 года.
Контролируемая правительством России компания «Транснефть», оператор всех магистральных российских нефтепроводов, имеет возможность досрочно погасить кредит Китайского банка развития, но будет принимать решения в зависимости от развития ситуации, сообщил вице-президент компании Михаил Барков. По факту это будет означать ее отказ от контракта на поставку нефти в Китай, который «Транснефть» и «Роснефть» подписали в 2009 году в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов. Согласно договоренностям, российские компании до 2030 года должны ежегодно поставлять китайской государственной нефтегазовой компании CNPC по 15 миллионов тонн нефти через ответвление от трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в российском поселке Сковородино. Однако уже после начала реализации проекта между сторонами возник спор о тарифах на транспортировку сырья, установленных для Китая на том же уровне, что и до конечной точки ВСТО Тихоокеанского порта Казьмино. Китайские партнеры считают их завышенными, а «Транснефть» и «Роснефть», ссылающиеся на подписанный договор, обещают довести дело до Международного арбитражного суда. Говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели вот к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что причина спора между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Он предполагает, что в процессе подготовки соглашения стороны просто недостаточно внимательно отнеслись к этому вопросу.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, использовав нечеткость формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. Как заявляют представители «Транснефти», ежедневные потери компании, исходя из прокачки около 40 тысяч тонн нефти, составляют до 300 тысяч долларов, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса, пока по имеющейся информации, средств массовой информации, она не является столь значительной. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд, скорее всего, будут судиться, но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены, и в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта невыгоден.
Очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской стороны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Тем временем Китай уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставки нефти по ВСТО до 30 миллионов тонн в год. Кроме того, стороны обсуждают и новые проекты по экспорту энергоресурсов на китайский рынок. В частности, речь идет о российском газе.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему 4 августа для мировых фондовых рынков обернулось черным четвергом? В федеральных округах России назначены инвестиционные уполномоченные. Поможет ли это привлечь инвестиции? 4 августа стало для мировых фондовых рынков черным четвергом. В Соединенных Штатах ведущие индексы текущих котировок акций снизились на 4-5%, что стало максимальным падением в течение одного дня с 2008 года. В Европе на 3,5-4%. Следом за ними уже в пятницу обвалились азиатские рынки. В Японии главный индекс упал на 3,7%, в Гонконге на 4,3%, в Австралии – на 4%. С утра в пятницу европейские рынки открылись новым падением – на 2,5-3,5%, однако в течение дня смогли отыграть значительную часть этих потерь. Во Франции и Италии – в большей степени, в Великобритании и Германии – в меньшей. В целом, постепенное снижение индексов главных фондовых рынков мира отмечается уже не первую неделю, но особенно заметным оно стало в последние 7-8 торговых дней. Из Франкфурта аналитик Commerzbank Бернд Вайденштайнер.
Здесь две причины, на мой взгляд. Во-первых, данные статистики свидетельствуют о замедлении экономического роста в мире в целом. А это наводит на мысли, что в нынешнем квартале он тоже будет весьма слабым, во всяком случае заметно ниже предполагаемого еще недавно. И в этих условиях многие эксперты опасаются повторения рецессии в целом ряде крупных экономик. Все это, конечно, отражается и на фондовых рынках. Во-вторых, долговой кризис в Европе в определенной степени обострился. На этот раз пристальные взгляды участников мировых финансовых рынков, сомневающихся в том, что этот кризис удастся быстро преодолеть, направлены на Испанию и Италию. На мой взгляд, это главные причины происходящего ныне на фондовых рынках.
Но и долговой кризис в Европе продолжается уже второй год, и замедление экономического роста крупнейших экономик мира стало очевидным отнюдь не только что. А последние данные по экономике США были представлены почти две недели назад. Почему же именно в четверг, 4 августа, на мировых фондовых рынках, начиная с американского, произошло новое и столь резкое падение? Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Я считаю, что такое сильное снижение рынка было обусловлено прежде всего техническими факторами. Рынок до этого дня прошел вниз в все важные уровни поддержки для индексов. Последним рубежом стало прохождение вниз отметки в 1250 пунктов по индексу S&P 500. И, безусловно, это привело к массированному сбросу акций, что выразилось в колоссальном росте объема именно в этот день. Без каких-то отскоков наверх индекс весь день падал и на большом объеме упал на просто очень впечатляющую величину. Поэтому здесь сыграло именно то, что рынок подошел и прошел важный рубеж. Прежде всего, именно это технический фактор. Можно назвать это черный четверг, но он был спровоцирован именно прохождениями важных уровней вниз.
В России, кстати, главные индексы рынка акций в пятницу также снизились на 2-3%. Некоторые аналитики полагают, что крупнейшие рынки акций в последние недели оказались сильно перепроданными, как выражаются их участники. То есть, якобы объемы продаж акций на них намного превысили те, которые в целом соответствовали бы реально складывающейся ситуации, как в мировой, так и в крупнейших национальных экономиках. В какой мере вы разделяете такие оценки?
Рынки, как в Америке, так и в России, оказались действительно очень сильным образом перепроданы. Важные технические индикаторы перепроданности просто зашкаливают. Они, по крайней мере, по американскому рынку, по американскому индексу S&P 500, составляют такие же значения, которые были во время кризиса 2008 года. Это было и в 2007, и в 2008 году, и на минимумах рынка в марте 2009 года, после чего стартовала мощнейшая ралли, как мы знаем. То есть было сильное движение наверх.
А сколь возможным теперь представляется его повторение?
По крайней мере, в краткосрочном плане, скажем, ближайшую неделю, действительно, такой уровень перепроданности может спровоцировать достаточно серьезный отскок котировок наверх. Если какая-либо позитивная новость или не такая уж негативная, как выходили в последние дни, появится на рынках, рынок сейчас может действительно достаточно серьезно отскочить наверх. Но будет ли это говорить об устойчивости роста? Конечно, нет. Пока что может произойти только краткосрочный отскок, как результат перепроданности рынка.
Какова вероятность разворота рынков акций в сторону сколько-нибудь длительного роста после их резкого падения 4 августа? Из Мюнхена аналитик банка Unicredit Штефан Колик.
Трудно сказать, но как бы то ни было, мы видим, что на мировых финансовых рынках возможные рецессии в экономиках опасаются всерьез. А в сочетании с долговым кризисом в Европе это может превратиться в своеобразную гремучую смесь. Ведь как можно сократить накопленный странами долг, если их национальные экономики не растут? И неудивительно, что некоторые аналитики даже сравнивают нынешнюю ситуацию с той, которая сложилась в мире осенью 2008 года, в канун банкротства американского банка Lehman Brothers, ставшего тогда кульминацией мирового финансового кризиса. Я, конечно, склоняюсь к тому, что падение фондовых рынков остановится, однако недооценивать всю сложность нынешней экономической ситуации нельзя. Тем более, что замедляются темпы роста крупнейшей развивающейся экономики мира – Китая, которая еще недавно являлась едва ли не главным локомотивом роста мировой экономики. Поэтому и рынки, и эксперты ожидают от политиков быстрых и решительных мер. В частности, от европейских политиков, удастся ли им стабилизировать евро?
Из Москвы Константин Гуляев, руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал».
Для того, чтобы рынок не свалился в медвежий тренд, в негативный тренд, конечно, необходима сейчас поддержка со стороны регуляторов, со стороны прежде всего ФРС США. Я думаю, что на ближайшем заседании ФРС, это случится во вторник, 9 августа, возможно, будет найдена какая-либо формулировка, которая намекнет на возможность таких стимулов. И это может стать уже серьезным поводом не только для краткосрочного отскока, а до более продолжительного движения наверх. Пока возможен действительно отскок после такой сильной перепроданности, но это не исключает, что снижение потом после этого отскока может продолжиться.
В пятницу крупнейшие фондовые рынки Европы, как и ранее в Азии, закрылись в минусе. Однако падение их сводных индексов оказалось на этот раз почти в 1,5-2 раза меньшим, чем накануне, 4 августа, ставшим для мировых фондовых рынков «черным четвергом».
В конце марта российский президент Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации Магнитогорске дал ряд поручений правительству, связанных с улучшением внутреннего инвестиционного климата. В результате в мае в стране был сформирован новый механизм поддержки бизнеса – Институт специальных инвестиционных уполномоченных в федеральных округах. Они, по словам главы государства, должны оказывать содействие компаниям в реализации частных инвестиционных проектов, прежде всего при взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти. Таким образом, Дмитрий Медведев формально прислушался к мнению российского экспертного сообщества, говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Проблема связана с тем, что экономическое развитие в целом, оно ключевым образом зависит от того, осуществляют фирмы инвестиции или нет. Ну, грубо говоря, экономического роста без инвестиций не бывает, особенно устойчивого роста. Как показывают достаточно многочисленные обследования предприятий, которые проводились и нами, в том числе, как раз фирмы, которые что-то делают, то есть более активные фирмы, пытающиеся расширять объем производства, вкладывать инвестиции в развитие своего бизнеса, выходить на новые рынки, они сталкиваются с гораздо большим объемом проблем и препятствий, чем фирмы, которые ничего не делают. Именно поэтому в рамках экспертной группы, которая у нас работала по стратегии 2020, мы формулируем некие предложения о необходимости появления специального органа и специальных людей, которые были бы сфокусированы в своей деятельности на проблемах фирм-инвесторов и пытались решать эти проблемы.
Минувший вторник каждый из 8 федеральных округов России получил своего инвестиционного уполномоченного. Согласно решению президента, в 7 из них они будут работать в ранге заместителя полномочного представителя, а в Центральном федеральном округе – в ранге помощника полпреда. На встрече со своими назначенцами Дмитрий Медведев еще раз обозначил круг их обязанностей.
Вы должны обеспечить оперативное рассмотрение вопросов, которые будут у инвесторов. И прежде всего возникающие у них трудности, а также нужно будет выявлять и устранять причины возникновения этих трудностей. Особенно если речь идет о системных препятствиях, то есть не разовые какие-то проблемы, которые тоже могут быть, а системные препятствия, которые изначально были заложены в региональном или федеральном законодательстве. Нужно работать без излишней бюрократии, не подменяя существующие механизмы, потому что мне не нужно, чтобы вы просто превратились в альтернативных прокуроров по инвестиционным вопросам. Но если жалоба поступает, разбирайтесь и находите решение. При этом излишне объяснять, что навязывать свои услуги никому не надо. Если инвестор не хочет, то, естественно, вы не приставайте к нему, не говорите, что мы вам все равно поможем.
Как отметил президент страны, две трети проблем у бизнесменов, как российских, так и иностранных, возникают в регионах, которые теперь становятся основным фронтом работы инвестиционных уполномоченных. Директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев готов с таким утверждением согласиться, но с определенными уточнениями.
В регионах есть чиновники разного типа и разного уровня. Есть региональные чиновники, которые подчинены губернатору или мэру. И есть одновременно чиновники территориальных органов федеральных ведомств. Это различные надзоры, агентства там, и так далее и тому подобное. При этом, если брать количественные пропорции, то, как это, так сказать, ни странно будет звучать, на сегодняшний день в регионах федеральных чиновников в 3 раза больше, чем региональных чиновников. Когда мы смотрели на проблемы, с которыми сталкиваются фирмы, прежде всего фирмы-инвесторы, то выяснилась парадоксальная вещь, связанная с тем, что отнюдь не всегда и не везде губернаторы или мэры действительно создают условия для ведения бизнеса. Но в ряде регионов они действительно пытаются это делать. Но парадокс в том, что территориальные органы федеральных ведомств, находящиеся в конкретных регионах, не имеют никакой мотивации к тому, чтобы решать проблемы инвесторов. В лучшем случае их мотивация сводится к тому, чтобы действовать по инструкции и соблюдать, так сказать, все требования, которые приходят им из Москвы. В худшем случае, к сожалению, эти худшие случаи, они очень довольно распространенные, они используют эти самые, так сказать, нормативные требования, спущенные им сверху, для того, чтобы вымогать взятки. И их, в общем, совершенно не интересует, будут ли проекты реализованы, не будут, как бы нет, используют как некую кормушку.
Иначе говоря, насколько я вас понял, президентские решения о назначении инвестиционных уполномоченных федерального округа – это не совсем то, что нужно было бы сделать.
Идея вот этого самого инвестиционного уполномоченного, точнее, уполномоченного по защите прав инвесторов, она была связана как раз именно с тем, чтобы была возможность воздействовать на такого рода федеральных чиновников. И чтобы было, так сказать, некое окно, куда могли обращаться при необходимости инвесторы с жалобами. В чем, к сожалению, может быть некая слабость вот того решения, которое по факту было реализовано. Когда мы формулировали это предложение, мы говорили о уполномоченном по защите прав инвесторов на федеральном уровне. По аналогии с уполномоченным по защите прав ребенка, уполномоченным по защите прав человека, это звучит, может быть, тоже немножко чудно, но для мира в целом. Мы на одну доску ставим, соответственно, там детей, политических заключенных, условно говоря, и инвесторов. Но вот мы как бы живем в такой стране, где, тем не менее, они оказываются на одной доске, к сожалению. И в той конструкции, которую мы предлагали, на самом деле этот уполномоченный по защите прав инвесторов на федеральном уровне, он обладал довольно большими правами с возможностью воздействия на людей, сидящих в центральных аппаратах в Москве, в профильных ведомствах. К сожалению, из вот этой идеи реально была реализована часть в виде появления этих уполномоченных в округах.
Можно ли в итоге ожидать, что институт инвестиционных уполномоченных на окружном уровне все-таки принесет какую-либо пользу инвесторам, работающим в России?
Мне кажется, что проблема здесь будет следующая. На самом деле, для чиновников вот всех этих самых надзорных служб и агентств в регионах, люди из полпредства, даже уровня замполпреда, не являются начальниками. Их начальники прямые сидят в Москве. И, откровенно говоря, в этой ситуации, то, что это появилось, вреда от этого, наверное, не будет, но, к сожалению, сильно большой пользы тоже может не быть. Плюс я не вполне понимаю, каковы реальные компетенции и реальные права вот этих самых замполпредов с точки зрения возможности их воздействия на условия ведения бизнеса в конкретных регионах.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев. В соответствии с поручением президента, инвестиционные уполномоченные должны представить доклады об организации своей работы в федеральных округах к началу октября. Кроме того, их обязали регулярно направлять в администрацию главы государства и в Министерство экономического развития отчеты об обращениях инвесторов, а также свои предложения об изменении законодательства.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!